наш добрый, любящий, всемогущий Бог. Ты являешься тем Словом, которое приносит свет. Свет в эту темную жизнь, в наши темные сердца. Ты озаряешь и преображаешь. Господи, сейчас настал тот момент, когда Ты вот этим Словом хочешь поделиться с нами. И Ты избрал Александра для этого. Господи, мы просим, помажь уста его Твоим елеем, Духа Твоего Святого. Пусть он будет тем, кто бы нарисовал ту картину Тебя, чтобы мы увидели в тех словах Твое откровение. Благослови его, благослови нас. Тебе хвала и благодарность за все. Аминь.
Аминь.
Братья и сестры, сегодня у нас будет день, условно мы назовем сегодняшний вечер привалом. Вот есть восхождение, но когда мы восходим в гору, то надо же время от времени останавливаться, оглядеться вокруг, подумать, поразмышлять, а потом дальше идти. И коль у нас сегодня такой вот неплановый день, то мы сегодня сделаем привал. Но это не значит, что мы не будем обращаться к Божьему Слову. Но мы отойдем от Евангелия, от Марка. Я даже вчера хотел о Евангелии вам что-то рассказывать. Мы сегодня обратимся к Ветхому Завету. Есть самый длинный псалтирий, псалом 118. И я в детстве его очень не любил, потому что он мне казался очень длинным, непонятным и нудным. Но прошло время, и я его полюбил. И вот сегодня мы обратимся к первым 8 стихам этого псалма. Вы знаете, 118-й псалом, он состоит из 22 восьмистиший. На каждую букву 22 буквы еврейского алфавита, и на каждую из этих букв в 118-м псалме написано 8 стихов. Я очень люблю этот псалом, и вот первые 8 стихов, они часто останавливают меня, когда я молюсь Богу о многом. И мне иногда нужно прочитать эти строки для того, чтобы спросить самого у себя, а что же в молитве главное. Поэтому сегодня мы будем учиться, продолжать учиться молиться. Итак, 118-й псалом, первые 8 стихов. Давайте мы прочитаем вначале первые 3 стиха. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем любящие Его. Они не делают беззакония, ходят всеми путями Его. Вот в этих 3 стихах основа, автор этого псалма, как бы основную тему здесь нам представляет. Но нам надо с этими 3 стихами сразу разобраться, чтобы понять, что же псалмопевец хочет сказать. Если вы заглядываете в Библию, вам будет интереснее, потому что когда смотришь, то там можно кое-что увидеть. Он, псалмопевец, выстраивает эти стихи так, что свою основную мысль он как жемчужину в оправу помещает в серединке. Это так вот в древнееврейском мышлении, в древнееврейской поэзии был такой ход мысли. Вот они делали так, что в центре помещали самое главное. Но прежде чем мы дойдем до главного и вот коснемся главного, сразу же мы остановимся вот на чем. псалмопевец говорит «блаженны непорочные в пути». Вы знаете, что значит это слово «блаженны»? Ну, скажем так, высшая полнота счастья. Смотрите, как он странно начинает свою молитву. Он не говорит: «Господи, я благодарю Тебя вот за то-то, за то-то, за то-то». Он начинает свою молитву с молитвенного размышления. Ты знаешь, что ты пришел пред лицо Божие, и ты, прежде чем начинаешь что-либо говорить, ты размышляешь. И самая первая мысль: что мне от Бога нужнее всего? И если мы задумаемся, то мы скажем все: мы хотим быть просто счастливыми. И все наши просьбы, которые мы приносим Богу, по сути дела, это просьбы о счастье. Господи, дай мне новый холодильник. Этот сломался. Почему? Потому что будет холодильник, и мне будет, ну, лучше жить. Правда же? Господи, дай мне хорошую зарплату. Почему? Будет хорошая зарплата, и мне будет лучше жить. Дай мне здоровье, Господи, чтобы я не страдал. И вот я буду здоровым, и я буду счастливым. И вот, по сути дела, все, что мы просим у Бога, все оно часто сводится вот к одному. Господи, если Ты мне это дашь, то мне будет хорошо жить, и я буду счастливым. Но вот самопевец останавливается сразу, прежде чем у Бога просить холодильник, машину, зарплату. Он останавливается и размышляет: а что же сделает человека по-настоящему счастливым? И он произносит странные слова. Ни здоровье, ни богатство, ни безопасность. Но он говорит: блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Кому-кому, а адвентистам эти стихи всегда очень нравятся. Непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. И в этой просьбе есть смысл. Вообще, такие слова мог сказать человек, который в жизни что-то понял. И в себе что-то понял. Когда ты начинаешь понимать, что самая-самая большая проблема в этом мире — это ты сам. И никто тебе так не навредит, как ты сам себе. И если ты следуешь просто своим желаниям, своим побуждениям, то рано или поздно твоя жизнь закончится крахом. Тогда ты понимаешь, что вот как здорово, когда ты ходишь непорочно в законе Господнем. Понимаете, с чего начинается размышление автора? О чем он думает? Он остановился, подумал о своей жизни, подумал о том, сколько он дров наломал. И говорит: нет, как же хорошо все-таки тем, чью жизнь направляет Божья воля. Но вот то, что он сейчас сказал, это не главное в этих трех стихах. Главное, как мы сказали, он помещает в серединку. А кто же непорочен в пути? Тоже ходит в законе Господнем. И вот центральная мысль этих трех стихов. В еврейском таком языке, литературе есть такое понятие хиазм. Но оно вам не надо. Но, в общем, так это построено. Что второй стих – это центр мысли. Смотрите, что он пишет. «Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Они не делают беззакония и ходят путями его. Кто не делает беззакония и ходит путями его? Хранящие откровение его, всем сердцем ищущие его. И вот тут псалмопевец затрагивает суть. Он понимает, что счастье не просто в том, что ты вот так слепо, безрассудно ходишь в законе Господнем и выполняешь Божью волю. Псалмопевец понимает, что вот это хождение в законе Господнем, оно является результатом особого состояния сердца. Сердце, которое хранит откровение Его и всем сердцем ищет Его. И вот если это есть, то хождение в законе Господнем у человека становится естественным. И вот тут-то мы останавливаемся и спрашиваем, а почему псалмопевец так сказал? Что значит хранящее откровение Его? Помните 102-й псалом, начало. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Вы помните, что делали евреи на Пасху? Глава семейства что должен был делать? Рассказать историю о том, как Бог освободил свой народ. И роль главы семьи заключалась еще в большем, не просто историю Божьего водительства во всем народе рассказать, но историю того, как Бог действовал в их семье. Евреи очень хорошо понимали, что все, что делал Бог в их жизни, все явления Божьи нужно помнить и бережно хранить. Как только израильский народ забывал о прошлом водительстве Божьем, он сразу уходил в идолопоклонство. Паулин, вот я не знаю, до вас дошла эта книга, в издательстве у нас она вышла, «Бог, которого я не знал». У Янси есть книга «Иисус, которого я не знал». А Паулин, наш профессор из университета Андрюса, написал книгу «Бог, которого я не знал». И вот в этой книге он пишет, что когда у еврея спрашивали, у иудея в древности спрашивали, какому ты Богу поклоняешься, он не говорил так, как мы сейчас говорим, вездесущему, всемогущему, прощающему, любящему. Он говорил по-другому. Он говорил, я поклоняюсь Богу, который вывел нас из земли египетской. Я поклоняюсь Богу, который провел нас через Красное море. Я поклоняюсь Богу, который водил нас по пустыне 40 лет, и манна у нас была каждый день, и одежды наши не ветшали, и Он был с нами в столпе огненном и облачном. Я поклоняюсь Богу, который перевел нас через Иордан, остановив воды Иордана. Вы чувствуете? Они говорили о Боге так, как Он раскрылся в истории народа. Не просто какие-то отвлеченные слова говорили о Боге, а Боге реально открывающемся в истории народа. И я вам скажу, что когда вот в наших семьях мы просто красиво говорим о Боге, а не говорим, как Он был в нашей жизни, что Он сотворил в нашей жизни, то просто красивые слова о Боге нашим детям ничего не скажут. Всегда важно говорить о том, как Бог действовал в нашей жизни. И вот евреи этим жили. Они хранили откровение Его. Иногда, когда мне приходится встречаться с христианами охладевшими, я спрашиваю у них, давай вспомним. Или я говорю, вспомни. Вспомни опыт своего обращения. Как Бог тебе открылся? Ты помнишь? Ты помнишь, как трепетало твое сердце? Ты помнишь те опыты в твоей жизни с Богом, которые у тебя были? Вспомни. Очень часто жизненные проблемы, суета, неурядицы, они вот, помните, как в притче Иисуса о семени? Они как тернии заглушают все то, что сделал Господь для человека. И очень важно возобновлять то, что Господь делал в нашей жизни. Вспоминать, хранить. Но если мы только храним, а дальше не идем, то наша вера тоже останавливается. И поэтому псалмопевец говорит: всем сердцем ищущие Его. Бога никогда в жизни не бывает достаточно. Много. Вот этот сердечный поиск Бога, он крайне важен для развития здоровых отношений с Богом. Интересно, посмотрите, как летописец в книге Паралипоменон объясняет тот факт, что Роваам, сын Соломона, творил зло. Давайте посмотрим вторую книгу Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, 12 глава, 14 стих. Роваам, сын Соломона, который стал царем после Соломона. Вполне возможно, этот мальчик присутствовал в момент посвящения храма и видел, как слава Божья спустилась на храм. Вполне возможно, что этот мальчик видел, как жизнь его отца была после неправильной и его раскаяние перед смертью. У него было в памяти много свидетельств действий Божьих, живого Бога в жизни его деда Давида, в жизни его отца Соломона. Но у него была одна проблема. Вот посмотрите, 14 стих. «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». Почему Роваам делал зло? Потому что не расположил сердце искать Господа. Не захотел взыскать Господа. Бог его деда Давида, Бог его отца Соломона не стал его Богом. Он не встретился в своей жизни с живым Богом. И поэтому летописец говорит, он стал делать зло. Во втором стихе передается динамика, вот суть отношений, какие должны быть отношения. Не только человека с Богом, помнить о прошлом и идти в будущее, искать больше Бога в своей жизни. Во втором стихе вообще суть того, какими должны быть отношения, передается даже у мужа и жены. Семья крепка тогда, когда в ней есть память о прошлом, о тех красивых, ярких, глубоких моментах, которые были между мужем и женой. Но не только памятью живет семья. Семья живет вот этим вот поиском большего. Отношения всегда должны развиваться. Это не всегда легко. Но отношения не могут быть без каких-то шагов, без этапов, без развития. Не только те моменты, когда муж и жена ели пуд соли вместе. Не только это должно быть у них в памяти. Они могут развивать свои отношения. Я часто молодежи говорю: я мечтаю о том, что когда у вас будут семьи, вы в старости отношения у вас будут глубже, красивее, чем отношения, которые у вас были в молодости. Любовь – это то, что развивается.
И вот псалмопевец говорит, по сути дела, о чем? Блаженны те, у кого есть глубокие отношения с Богом, для кого Бог живой, для тех, кто каждый день ищут Его, те, у кого сердце жаждет, те, кому Бога всегда мало, те, кто не успокаиваются, те, которые постоянно пытаются отношения с Богом развивать, они не застывают в своей вере, не каменеют, не цементируются. Они в движении со своим Богом. И вот он говорит, блаженны такие люди, потому что когда есть живая жизнь с Богом, тогда ты не будешь творить зло, ты будешь ходить путями Его, потому что за бездушным кем-то ты не пойдешь, а за живой, интересной личностью тебе будет хотеться идти, тебе будет хотеться с ним жить. И вот такая вера, о которой пишет псалмопевец, она не может быть скучной. Такое христианство не может быть скучным, потому что в нем есть движение, есть развитие, есть отношения. Но это еще не все в этих трех стихах. Мы еще один слой снимем. Смысла поднимем. А кто же, вот что это за люди, которые всем сердцем ищут его? Это что, ты напрягся и начал его всем сердцем искать? В 26-м псалме псалмопевец говорит интересные слова. 8 стих. Вы эти слова хорошо знаете, я их очень люблю. 26-й псалом, 8 стих. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». От кого сердце говорит, ищите лица моего? От Господа. Так вот эти, которые в 118-м псалме всем сердцем его ищут, вот этот сердечный поиск, это от кого? От Господа. Тогда смотрите, что говорит псалмопевец. Счастлив тот, чье сердце неспокойно. Ибо если твое сердце неспокойно, и оно жаждет большего, то это свидетельство, что в твоем сердце действует Господь. Что ты не один в этом мире. Бог в тебе что-то делает. Если ты утром проснулся, и тебе захотелось помолиться, то это от кого? Это Господь коснулся твоего сердца. И псалмопевец говорит, блажен тот, чьего сердца Господь касается. Блажен такой человек. Ибо если бы он не касался нашего сердца, мы бы его никогда не искали. Если бы он не пробуждал нас для молитвы, мы бы никогда не молились. Если бы он не трогал наше сердце, побуждая нас идти на богослужение, мы бы не ходили. И когда ты понимаешь, что в твоей жизни действует Бог, ты говоришь, как здорово. Но это еще не все по этим трем стихам. Когда псалмопевец говорит, блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Кто же это, кто ходит в законе Господнем? Что надо, чтобы по-настоящему ходить в законе Господнем? Кто же это? Давайте вспомним суть Нового Завета. И вложу дух мой, и сделаю, что они будут ходить законе моем, и заповеди мои будут исполнять. Так вот эти ходящие в законе Господнем, это те люди, в жизни которых действует Святой Дух. А теперь давайте подведем маленький итог. Псалмопевец говорит, он приходит помолиться, останавливается и размышляет, а что же мне больше всего надо? Что сделает меня счастливым? Что даст мне в жизни полноту радости и смысла? И он говорит, если мою жизнь будет направлять Бог, если у меня будут живые и глубокие отношения с Ним, и мое сердце будет преобразовывать Его Дух. И когда ты это понимаешь, то твоя молитва становится другой. Ты начинаешь просить о главном. Я, когда это понял, я, конечно, прошу Бога о моих детях, о том, чтобы они были здоровы, о том, чтобы они были успешны, чтобы хорошо учились. Я прошу о своей семье, о своей жене, о своей маме. Но главное, о чем я прошу, я очень хочу, чтобы они знали живого Бога. И это главное. Все остальное не главное. А сердце, знающее Бога, это главное. Из него начинается все остальное. Я знаю, что они пройдут по жизни, и каждому из моих детей, из моих дочек, им придется еще не раз плакать. Жизнь полна всяких непредсказуемых неприятностей, проблем и горя. Это жизнь. И никто ни от чего не застрахован. Но я знаю, что если их сердце будет знать живого Бога, им будет перед кем выплакаться. Они не будут в этом мире одни. Где бы они ни были, что бы между ними, что бы с ними ни было, если будет живой Бог в их жизни, это все. Если будут отношения с этим Богом, вот это главное. Я не думал об этом говорить, но вот сейчас два момента из жизни своей семьи вам скажу, так, прежде чем мы еще чуть-чуть поразмышляем над этим псалмом. Вот когда год назад моей жене врач сказала, вы можете вашего сына лечить или не лечить, толку никакого не будет. Вот она рассказывает свой опыт. Она говорит, я пошла там в отделение, зашла в душ, выплакалась, выговорилась перед Богом. И у меня появилась сила жить дальше. И она говорит, а как тем мамочкам в отделении, у которых тоже тяжелые дети, и которым врачи говорят, все, и мужья их оставили, потому что стесняются таких детей, и Бога в их жизни нет. Кому они пойдут? Кому они выплачут свое сердце? Перед кем они выговорят? Поэтому, когда мы останавливаемся и размышляем, что нам важнее всего, вот утро начинается, новый день начинается, мы же не знаем, что нас ждет. Но нам так важно, чтобы в этом дне с нами был Бог, чтобы наше сердце Его искало, чтобы мы не застыли в своей вере. И не только в нашей жизни, но и в жизни нашей семьи. И когда я начинаю так молиться и молюсь так, я знаю, что Бог будет отвечать на эту молитву, ну, как ему угодно, а не так, как я себе представляю. Я вам сейчас расскажу одну историю, я ее люблю рассказывать. Вы знаете, у пасторов всегда есть комплекс вины перед своей семьей. Ну, по крайней мере, у меня, потому что я редко бываю дома. И однажды меня все так вот уже достало, и я решил про себя. В воскресенье везу в Москву своих девчонок в дельфинарий. Ну, у нас там 100 километров до Москвы, ну, мы считаем это рядом. Я им ничего не сказал, говорю, девчонки, в Москву едем. Посадил своих двух дочек, мы поехали в Москву. Приехали к дельфинарию, там все, ну вот успели. Как раз чуть ли не последние билеты нам дали, мы зашли, они увидели это представление с дельфинами, там они прыгают, ну, очень интересно. И на обратном пути из дельфинария они запели «Папа, хотим кушать». Но когда они начинают говорить «Папа, хотим кушать», под этим подразумевается «Папа, завези нас в Макдональдс». Ну, раз в год можно. Заехали мы в Макдональдс, я поставил свой портфель перед собой, там были документы и Библия, мы поели и поехали. Но у нас на дорогах, если кто помнит, всегда есть посты ГАИ. Мы проехали, не доезжая до Заокска, несколько постов ГАИ, и тут меня ГАИшник останавливает. И в тот момент мы уже отъехали от Москвы километров 70. ГАИшник меня останавливает, и в этот момент я обнаруживаю, что документов у меня нет. Я по жизни рассеянный человек, и, наверное, меня уже ничто не изменит. Я ж специально эти документы поставил перед собой, чтобы не забыть. И все равно оставил. Он остановил меня, говорит, документы. Я говорю, нету. А дети чьи? Я говорю, мои. А документы на детей? Нету. А машина чья? Моя. А документы на машину? Нету. Он сам даже растерялся, говорит, ну что с тобой делать? Я так сразу расстроился, а потом подумал, ладно. Надо позвонить другу в Москве, он рядом живет с этим Макдональдсом. И я, как у вас называют, по хэнди, ему звоню. Говорит, Денис, пойди в Макдональдс. Если спросят, что там в середине, там точно, говорит, только документы и Библия, и больше ничего нету. Он говорит, хорошо. Я вот так разговариваю с ним, с другом своим, поговорил. ГАИшник это все послушал, говорит, езжай. Я говорю, куда? Он говорит, куда хочешь. Я аж растерялся тоже, потому что обычно машину должны на штрафстоянку ставить, и там потом вся эта морока с документами совсем. И мы поехали домой. И когда мы уже въехали в Заокский, этот Денис звонит, мы едем, и у меня страх. Ой, у меня страх. Думаю, украдут. Но тут утешение приходит. В Москве не воруют сейчас сумки, потому что сумки взрываются. И мне стало легче уже. Потом следующий страх, знаете, через голову страхи проходят. Я представил себе, как спецслужбы роботом-манипулятором вскрывают мою сумку. Тоже думаю, потом неприятностей не оберешься. Ну вот мы въехали в Заокский, и друг мне звонит, говорит, все, я забрал сумку. Моя старшая дочь вот так прямо за мной сидела в машине. И смотрю, она как-то скривилась и спряталась. И я, ну, мне же на дорогу смотреть. И я так вот смотрю, говорю, Натулечка, что с тобой, Наташа? Она молчит. Я оглядываюсь, пытаюсь понять, что с ней. Она молчит. Потом слышу. Я говорю, что ты плачешь, доченька? Она говорит, папа. Я так молилась, чтобы документы сохранились. И я теперь от радости плачу, что они сохранились, что они есть. Вы знаете, мне так стало хорошо. Думаю, я же молился, чтобы у моего ребенка появились живые опыты с Богом. И вот у нее появился свой личный опыт отвеченной молитвы. Даже мне мысль пришла, думаю, еще раз документы забыть, что ли? Чтобы еще один опыт у нее сбыл, чтобы она узнала, что Бог действительно живой. Что это не просто Бог ее папы, которым папа много говорит, а это ее Бог, который слышит и ее. И вот вы видите, когда мы просим о главном, о своих детях, о своих родных, то Бог обязательно будет отвечать. Но, правда, не так, как мы ждем. Иногда даже используя какие-то наши, вот, ну, например, как недостатки, как рассеянность или еще что-то. Но Бог будет отвечать, потому что Он знает, что все остальное, о чем мы просим, а мы много о чем у Него просим, на самом деле не сделает нас счастливыми, если в нашей жизни не будет живого Бога. И вот теперь смотрите. Псалмопевец так поразмышлял, и поэтому он в 5 стихе только начинает молиться. Молитвенная просьба у него вырывается. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих!» Вы видите? Вот только в 5 стихе псалмопевец начинает прошение свое Богу представлять. Он понял, что для него главное, чтобы его жизнь была в согласии с жизнью Божией. Он говорит, вот если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих. И еще одна просьба у него в 8 стихе. Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем. Вы видите, все просьбы у него не о деталях нашей жизни, не о чем-то таком вот частном, что нам очень надо, а просьбы о главном. И он не зря об этом просит, потому что он знает, что когда Господь реально входит в его жизнь, то жизнь становится уже наполненной присутствием рая. И я это не выдумываю. Посмотрите, как об этом он говорит дальше, вот 6 и 7 стихи. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих!» И дальше, 6 стих. «Тогда я не постыдился бы, взирая на заповеди твои». А вы помните, когда у человека впервые появилось чувство стыда? Когда согрешил. Вы видите, что он говорит? Если бы, Господи, ты вошел в мою жизнь, то в моей жизни рай уже начался бы здесь. Когда Бог с нами, уходит чувство стыда, мы начинаем дышать атмосферой рая. У меня было два друга, они обратились в зоне подростковой. Он говорит, нас выгоняли утром на построение. Черное небо, черные робы, серые злые лица. Вот мы стоим в этом строю и улыбаемся. И все на нас смотрят и говорят, вы что, больные? Чего вы радуетесь? Чему тут радоваться? Они говорят, не, ну подождите, посмотрите, как здесь здорово. Нас здесь кормят, поют, одевают и еще и охраняют. И мы радуемся. То есть, когда Бог входит в нашу жизнь, наша радость перестает быть зависимой от того, что у нас есть или чего-то у нас нет. Как у пророка Аввакума, хотя бы не расцвела смоковница и не было рогатого скота в стойле, Ну и тогда я буду радоваться. И вот самопевец говорит, вот если бы ты, Господи, вошел в мою жизнь, я бы уже жил в раю. И он дальше говорит, я бы не постыдился, я славил бы тебя в полноте, в правоте сердца, чувство прославления появляется, и поучался бы судам правды твоей. Человек в движении, когда с Богом, он учится с Богом здорово. Но это все последствия того, что Бог входит в нашу жизнь. И вот теперь мы заканчиваем. Что остается? Что самое главное в молитве? О чем просить в первую очередь? Что нам на самом деле нужнее всего? Что сделает нас счастливыми? Когда Господь приходит. В жизни у каждого из нас есть моменты, которые мы никогда не изменим. Никогда. И есть боль, которая будет преследовать нас до последнего вздоха. Но даже тогда Господь может сделать нас счастливыми. Если мы позволим Ему войти в нашу жизнь. И последняя маленькая история. Я ее очень люблю. Ну, хотя, как сказать «люблю»? Однажды у нашей сотрудницы, несколько лет тому назад, умирала родная сестра от рака. Она жила где-то в 60 километрах от Заокска. И мы туда ездили... Ну, буквально через день. И однажды мы приехали туда к ней с пресвитером. Она уже не могла лежать. Химиотерапию тяжелейшую ей сделали, но она не помогла. У нее была сожжена слизистая. Мы пришли, приехали к ним домой. Она вышла, но ей уже было трудно сидеть. Вообще жизнь у нее была очень непростая. Столько она предательства пережила. Сама была такой доброй, добрым человеком очень. И вот в итоге ей было чуть больше 30. Она смертельно заболела. И мы пришли, чуть-чуть поговорили. Было видно, что ей тяжело. И сказали, давай мы помолимся. И она согласилась. Помолился я, пресвитер, ее мама, сестра. А потом начала молиться она. Я никогда не забуду эту молитву. Ни слова ропота. Это не был героизм. Просто она благодарила Бога. Я тебя благодарю за жизнь. Я тебя благодарю за маму, я тебя благодарю за сестру, я тебя благодарю, благодарю. Она остановилась, я думал, что она не может сказать аминь. Она чуть-чуть воды попила, потому что там же все было выжжено у нее. И дальше продолжила молиться. Такие молитвы рождаются у человека, в жизни которого есть живой Бог. Это уже не была молитва просто ее. Вы знаете, я тогда понял, почему мученики на кострах, когда их сжигали, они могли петь. Потому что когда ты встречаешься с живым Богом, даже тяжкие физические страдания могут дать тебе силу жить, да еще и благодарить. Господь хочет войти в нашу жизнь и сделать нашу жизнь, сделать нас счастливыми, несмотря ни на что. Что бы ни было, любое лишение, любая беда, любое горе, любая недостача, это может не вывести нас из душевного мира. Мы можем не потерять равновесие. Наши сердца могут такими же остаться благодарными и хвалящими Господа. Он хочет остаться с нами и сделать нашу жизнь счастливой. несмотря ни на что. И вот сейчас я буду молиться о том, чтобы Господь подарил нам настоящее счастье. Теперь мы понимаем, что это за счастье. Счастье, не зависящее ни от чего. И я это делаю в России. Может быть, в Германии это не совсем подходит. Но если не подходит, мое дело предложить, а ваше не отказаться. Или не отказаться. Я очень люблю в России молиться за тех, кто или впервые попал в церковь, или пришел, или просто гость. Но вот те, кто сюда пришел первый раз, я буду молиться за всех, но за тех, кто впервые пришел. Я хочу помолиться по-особенному, чтобы Бог сделал вас, во всей полноте счастливыми. И снова же, это как у вас, я не настаиваю, но если вы так вот хотите, чтобы прям еще за вас помолились, это только гостей касается, тех, кто впервые пришел. Выйдите сюда. И я буду за вас молиться. Но если хотите. Ну все, я приглашаю вас для молитвы. А кто хочет из гостей подойти сюда, я за вас помолюсь. Ничего тут страшного не будет. Только гости. Но я понимаю, иногда выйти это трудно. А просто скажите, я же вас не знаю, я не знаю, кто гости, кто нет. А как вас зовут? Я просто именно еще за вас помолюсь здесь. Наверное, вы первый раз. Я так вот думаю, что вы первый раз. Нет? Ну, если нет, так нет, я не настаиваю. Но все равно, как вас зовут? Вот мне хочется за вас помолиться. Да, Руфина, вот я за вас помолюсь. Отдельно еще. И Вальдемар тут впервые, я знаю. Я за тебя тоже помолюсь. Кто тут еще недавно? Хорошо. Ну что ж, будем молиться. Господи, мы иногда не знаем, о чем мы просим и чего мы хотим. Мы люди, и иногда кажется, что настоящее счастье – это то счастье, которым живет этот мир. Счастье много иметь. Чем-то обладать. На самом деле, счастье – это когда ты касаешься нашей жизни. Господи, и вот сейчас наше сердце, оно как сердце псалмопевца говорит тебе: «О, если бы направлялись пути наши к соблюдению уставов Твоих». Мы очень хотим, Господи, жить в воле Твоей, а не в своей. Мы очень хотим, чтобы Ты не оставлял нас. Господи, научи нас хранить все великое, доброе и святое, что было у нас с Тобой. Но более, Господи, дай нам сердце ищущее. Научи нас, Господи, никогда не успокаиваться, а искать Тебя больше, больше, полнее. Отец милосердный, сотвори наше сердце всегда распахнутым для Тебя, открытым для водительства Твоего Святого Духа. Не только наше сердце, но сердце наших детей, сердце наших внуков, сердце наших мужей, жен, наших друзей, подруг. Господи, и даже если для такого сердца нужно будет что-то пережить, Ты все равно сделай нас, Господи, такое сердце, жаждущее, ищущее, живущее в воле Твоей, радующееся, открытое. Ведь это и есть счастье. Отец, и еще Ты вот брата нашего Вальдемара и сестру нашу Руфину благослови особенно. Всей полнотой Твоего великого, неземного счастья, не зависящего ни от чего. Мы все в этом так нуждаемся. И мы благодарим Тебя, что Ты с радостью нам даешь это счастье. Отец наш, Сын и Святой Дух. Аминь.